Принципы изучения Библии. Верующий христианин не только должен изучать Библию, но должен наслаждаться и получать пользу от его изучения. Библия дает инструкции, она дает утешение, она дает поощрение. Она также отвечает на самые важные вопросы жизни, как кто есть Бог, к чему Он подобен. Она также довольно обстоятельно объясняет, чего Бог ожидает от нас и что Он делает для нас. Она рассматривает реальность, объясняя, кем мы являемся, почему мы здесь и как мы можем быть спасены от греха. Библия открывает и объясняет будущее, говоря нам о прекрасном месте, где верующие будут проводить вечность. Никакая другая книга в мире не имеет дела с вопросами жизни и смерти и встречает реальности жизни, как Библия. Библия является очень важной для христианской жизни. Она наш единственный путеводитель, она наш компас, она наша инструкция, она наше оружие, она наша защита, она наше утешение и сила, и она наша жизнь. Видите, Библию не только нужно читать и изучать, но ее нужно применять в ежедневную жизнь. Мы должны переваривать ее и сделать ее нашим достоянием. Мы должны уподобиться корове, которая утром быстро глотает траву или сено, но днем возвращает ее назад и перерабатывает ее снова и снова, пережевывая жвачку. Это очень интересный процесс, происходящий каждый день с коровой и происходит ежедневно во всем мире. Он происходит так естественно, что почти незаметно. Однако та же самая идея включена в действительном изучении Библии. Нам нужно снова и снова рассуждать над услышанным или прочитанным из Священном Писании. Нам нужно усваивать истину Слова Божия. Это просто означает, когда мы читаем Библию, мы должны быстро применять ее к нашей жизни, быстро исполнять и быстро применять ее на практике. Изучение Библии может быть очень приятным, если совершается эффектно и должным образом. Несколько правил могут помочь сделать изучение Библии приятным. Первое. Мы должны читать Библию благоразумно. Некоторые книги Библии труднее понять, чем другие. Например, сложная система жертвоприношений в книге Левит не является легким местом для начала. Также верно относительно некоторых очень детальных пророческих мест. Евангелие от Иоанна является хорошей книгой для чтения в начале по причине ее простоты. Однако некоторые могут найти, что Евангелие от Марка является еще короче и простейшей книгой. Тем не менее, чтобы действительно понять истину Слова Божия, послание к римлянам должно быть одним из первых детально изучаемых. Мы никогда действительно не можем знать Божьей истины для настоящего времени без познания посланий Нового Завета. Для легкого интересного чтения книга «Бытие» является хорошей книгой. Книги «Псалтырь» и «Притчи» всегда полезны. Очень трудно указать каждому направление он должен сделать в изучении Библии, но мы должны стараться делать это благоразумно. Послание к римлянам очень рекомендуется, потому что оно представляет очень ясное и сжатое объяснение спасения и родственные вероучения, находящиеся везде во всей Библии. Оно имеет дело с основным и находится на уровне, которым каждый начальный студент может понять. Хотя Евангелие от Иоанна и Марка легко читается, но послание Павла, Петра и Иоанна является местами для начала вашего изучения Слова Божия. Это потому, что они содержат много инструкций, которые являются многозначительными и практическими для верующих сегодня. Помните, что это послания или письма, направленные церквам или личностям, живущим со времени пришествия Христа на землю и создания церкви, так что они прямо применимы к верующим христианам сегодня. Во-первых, мы должны стараться познать и понять вероучения, преподанные в посланиях. После изучения посланий хорошо пойти к евангельским повествованиям для более полного изучения. Будьте осторожны, однако, чтобы не застряли, стараясь истолковать все, что сказал Иисус. Изучая Евангелие, вы будете больше и больше возрастать в вашем понимании их. После этого вы должны начать изучать книгу «Бытие». Мы говорим все это просто для того, чтобы убедить вас, что Библию нужно изучать благоразумно. Начать с легких и более практических книг, и тогда идти к более трудным книгам. Вторым правилом для наслаждения Библией является: определенно толкуйте Писание буквально. Это просто означает, что вы должны принимать предложения Библии как означающие точно то, что они говорят. Их нужно принимать как имеющих буквальное значение, если, конечно, контекст или здравый смысл указывает иначе. Не делайте ошибки, пропуская очевидное, стараясь чрезмерно обнаружить какое-то глубокое таинственное значение. Помните, Бог говорит то, что подразумевает, и подразумевает то, что говорит. Третьим правилом для наслаждения нашего изучения Библии является иметь в виду исторические обстоятельства каждого места. Вы должны рассматривать Библию как передающую повествование о Боге, как говорящую к реальным людям в действительных обстоятельствах жизни. Важно знать обстоятельства и условия записанных событий и сведений Библии. Вероятно, очень трудно понять, почему Бог повелел израильтянам уничтожить хананеев много лет тому. Однако, когда вы осознаете неизречимую жестокость и безнравственность хананеев и поймете угрозы, они представляли израильтянам и всему человечеству, то это поможет вам увидеть, почему Бог сказал своему народу истребить их, когда они войдут в обетованную землю. Очень важно знать исторические обстоятельства. Это объяснить, почему Даниил и его три друга были в Вавилоне, а не на их родине, когда вы изучаете книгу пророка Даниила. Это помогает нам понять, почему чудеса, записанные в Евангелиях и в книге «Деяния святых апостолов», не продолжаются. Это также представляет ясную причину некоторых отношений Бога с Израилем. Когда читаете или изучаете Библию, определенно рассуждайте в исторической перспективе. Старайтесь представить себе культуру того времени, в котором была написана Библия. Вообразите себе в вашем уме обстоятельства, при которых служили некоторые пророки. Четвертым правилом является, чтобы мы правильно делали различия в Библии. Очень важно различать между Израилем и Церковью. Если вы не сделаете этого, то вы обречены на трудности в правильном понимании некоторых мест Священного Писания. Когда читаете Библию, заметьте, что она очень часто говорит об израильском народе и также теле, называемом Церковью. Почти что весь Ветхий Завет дает великое обетование народу израильскому, тогда как Новый Завет сосредотачивается вокруг Церкви. Место об Израиле не обязательно применимы к Церкви, а также места о Церкви не относятся к Израилю. Может быть хорошо, чтобы упомянуть три основных различия между Израилем и Церковью. Во-первых, Израиль и Церковь подразумевает разных людей. Израиль состоит из одной национальности иудеев, которая отождествляется с определенной географической местностью Палестиной. Церковь, однако, включает народы из всех языков, племен и народов, включая Израиля, которые не связаны с какой географической местностью. Во-вторых, Бог избрал Израиля быть его собственным народом. Они должны были быть его инструментом, через которого Бог откроет самого себя человеку. Они должны были быть свидетелями его славы и должны были быть народом, через которого придет обещанный Мессия на землю. С другой стороны, задачей церкви является провозглашать весь спасение и идти по всему миру и проповедовать Евангелие. В-третьих, Израиль и церковь имеют разные участи. Церковь должна ожидать возвращения Христа на облаках и восхищения ее домой на небо. Народ израильский, однако, останется на земле и пройдет через период великой скорби. Но, наконец, переживет духовное возобновление и войдет в его давно обещанное царство и благословение, и благоволение Бога. Бог имеет чудный план для вашей жизни, и Он желает, чтобы вы больше узнали о Нем. Это можно только сделать посредством изучения Библии и познания, как иметь близкое отношение с Господом. Аминь.